Издательство «Эксмо» представляет. Л. Джей Шен. Школа всех святых. Порочный ангел. 14 лет. Я стою над могилой матери и задаюсь вопросом, какого черта не плачу. В церкви не мог даже взглянуть на гроб. Найт сказал, что она хорошо выглядела. Спокойный, умиротворенный. Но в то же время совершенно не похожий на себя. Я все время зажмуривался, совсем как в детстве, во время катания на жутких аттракционах в парках развлечений. А теперь психую, потому что, наверное, совершил ошибку, ведь упустил последнюю возможность увидеть ее лицо не на фотографии. Вот в чем особенность утраты любимого человека. Большая потеря складывается из множества маленьких потерь. Больше не будет объятий в кровати в дождливый день. Больше не будет фруктов в форме сердечек в моем ланчбоксе. Больше никаких колыбельных, пока я болею. Но делаю вид, словно они меня смущают и раздражают. Хотя на самом деле мамины колыбельные лучшие, что случалось во Вселенной после нарезного хлеба. Бейли обнимает меня так крепко, что, кажется, мои кости вот-вот рассыплются в пыль. Она сейчас на 10 сантиметров выше меня, что глупо и ужасно неловко. Но мне вечно не везет. Я стою, уткнувшись лицом ей в волосы, и притворяюсь, будто плачу, потому что сдается мне не плакать в такой момент грубо и очень странно. Но, по правде говоря, я не опечален и не подавлен. Я ужасно зол, рассержен, вне себя от ярости. Мамы не стало. А вдруг ей холодно? Вдруг она боится замкнутого пространства, или ей тяжело дышать, или ей страшно? Умом я понимаю, что это не так. Она мертва. Но я сейчас не дружу с логикой. Даже не вожу с ней знакомства. Черт, я вообще сомневаюсь, что в своем нынешнем состоянии смог бы правильно написать это слово. Такое чувство, что Бейли не дает мне развалиться на части. Стоит ей ослабить объятия, и я распадусь на тысячи стеклянных шариков. Рассеюсь и сгину в укромных уголках кладбища. Все возвращаются к своим машинам. Папа опускает дрожащую руку на мое плечо и уводит прочь от могилы. Бейлс неохотно меня отпускает. Я сжимаю кончики ее пальцев. Она сила притяжения. Она кислород. В этот миг она для меня все. Почувствовав мою невысказанную потребность в ней, Бейли обращается к моему отцу. «Можно я поеду с вами, дядя Дин?» «Спасибо тебе, Господи!» «Да, конечно, Бейлс», — рассеянно отвечает папа, не сводя глаз со спины Найта. Брат сейчас переживает собственные трудности, и отец пытается приложить все усилия, чтобы не потерять еще одного члена нашей семьи. Обычно меня устраивает роль неприхотливого, второстепенного ребенка. Но не сегодня. Я только что остался без матери в 14 лет. Хочу, чтобы планета остановилась, но она, как назло, продолжает вращаться, а мир — существовать дальше. Точно моя жизнь вовсе не разрушена. Пока мы не успели запрыгнуть в машину, я хватаю Бейли за пальцы и притягиваю ее к себе. Если скажу, что хочу убежать отсюда куда-нибудь очень далеко, например, не знаю, в Канзас, что ты ответишь? Она глядит на меня большими голубыми глазами, как будто у меня самого глазные яблоки вот-вот выпадут из глазниц. Выезжаем на рассвете, черт побери. Правда? Спрашиваю я. Она кивает. А ты проверь, Лев. Ты мой лучший друг. Я никогда не оставлю тебя в беде. Странно, но только перспектива сбежать от всего вместе с Бейли и помогает мне сейчас держаться. Возможно, для всех вокруг она хорошая девочка, но для меня — как пагубная привычка. Поездка проходит в тишине. Я напоминаю вырванную из книги страницу, неприкаянную и бесцельно парящую. У меня не осталось ничего, кроме воспоминаний о былой душевной близости. А потом мы оказываемся перед моим домом. Все спешат внутрь в своих черных нарядах. Они похожи на вурдалаков. Дом без мамы — не дом. Всего лишь груда кирпичей и дорогой мебели. Невидимые плети плюща пригвождают меня к месту, и только Бейли это замечает. Мешкает позади всех, и внезапно мне становится тошно от того, что я возлагаю на нее свои надежды и мечты. Ведь завтра ее может не стать. Случится автокатастрофа, или внезапный сердечный приступ в 15 лет, или похищение с последующим убийством. Вариантов бесконечное множество, а мне совсем не везет с людьми. «Канзас?» Бейли берет мою руку и играет с пальцами, как с клавишами пианино. Я мотаю головой, не в силах ответить вслух из-за кома в горле. Нам не обязательно заходить в дом. Она хватает меня за предплечье, помогая устоять на ногах. Как она узнала, что я едва не падаю? Можем побыть у меня. Я сделаю фондю. Посмотрим Южный парк. Ее голубые глаза сверкают, как сапфиры. Меня вновь захлестывает раздражение. Бейли безумно чуткая, хотя ни черта не понимает. У нее ведь есть мама, причем здоровая, и папа, и сестра, которая не страдает от зависимости. Ее жизнь безупречна, а моя — череда несчастий. Бейли — распускающийся цветок, а я всего лишь грязь. Но это не страшно, ведь цветы как раз растут в грязной почве. Поэтому я точно знаю, как от нее отделаться. Отпрянув, я разворачиваюсь и иду прочь с нашей улицы. Бейли мчится за мной, окликая по имени. Каблуки ее туфель с ремешком настойчиво стучат по земле. «Лев, прошу, я что-то не так сказала?» Говоря по справедливости, у нее не было ни единого шанса найти правильные слова. «Но к черту справедливость! Мне больно, а она обуза. Тот человек, которого я люблю, а потом потеряю». Я ускоряю шаг и срываюсь на бег. Не знаю, куда направляюсь, но мне отчаянно хочется туда попасть. Небо, которое еще несколько секунд назад было ясным, раскалывается, словно яичная скорлупа. Его застилают серые облака, гремит гром, и дождь начинает лить стеной. Сейчас лето. А в это время года в Южной Калифорнии вообще не должно быть дождей. Вселенная злится. Но моя злость сильнее. Всякий раз, когда Бейли удается схватить меня за рукав, я набираю скорость, но даже спустя полчаса бега под дождем, промокнув до нитки, она не сдается. В конечном счете, мы оказываемся в лесу на окраине города. Толстые длинные ветки, точно пальцы, сплетаются над нами среди завесы из листьев, создавая подобие зонта. Теперь я лучше вижу то, что нас окружает. Место красивое, спокойное и достаточно удаленное от дурацкого кладбища. Я останавливаюсь, как только осознаю, что мне не убежать от этой новой реальности. Мама умерла. Наконец до меня доходит смысл выражения «разбитое сердце». Потому что эта штуковина в моей груди раскололась надвое. Я оборачиваюсь, легкие горят. Бейли вся бледная и промокшая, черное платье прилипло к ее телу. Губы посинели, а кожа так бела, что под ней видна сетка фиолетовых и красных сосудов. «Иди домой!» — рявкаю я, однако на самом деле не хочу этого. В глубине души мне хочется, чтобы она никогда не уходила. Бейли подходит ближе, с вызовом приподнимая подбородок. «Я тебя не оставлю». «Отвали, Бейли!» Я с криком сгибаюсь пополам. Такое чувство, будто она ударила меня в живот. Она уйдет. Она предаст тебя. Не ведись на это, Лев! Мне очень жаль. Ее глаза полны слез, и она сжимает ладони, словно собирается меня схватить. Подари свои объятия. Уйди, черт, черт, черт! Я снова открываю рот, и из него извергается еще больше гадостей. Не жалей меня! «Себя пожалей! Ты неудачница, которая вместо сверстников общается с восьмиклассником!» Хотелось бы мне, чтобы всего этого не было. Бейли не обращает внимания на мои оскорбления и пытается снова взять меня за пальцы, дабы поиграть ими, как на пианино, что делает всякий раз, когда я расстроен. В ответ я смеюсь и хриплю. «А мне бы хотелось, чтобы не было тебя!» «Лучше бы я умерла!» Ее искаженное от боли лицо покрыто слезами и грязью, и я так больше не могу. Неважно, насколько мне сейчас больно. Я не в силах разрушить единственное, что осталось хорошего в моей жизни. Бейли дает мне причину бороться, когда каждая клеточка моего тела хочет сдаться. Теперь ты просто городишь какой-то бред. Я сплевываю мокроту на землю между нами. Она мотает головой, запускает дрожащие пальцы в волосы и массирует кожу. Я верю ей. И мне невыносимо от того, что даже чувствуя, будто меня рассекли надвое, и мои внутренности вываливаются наружу, я все равно не желаю, чтобы Бейли оказалась на месте моей мамы. Нет. Я не шучу. Я скорее умру, чем стану добровольно наблюдать, как ты страдаешь. На мгновение воцаряется тишина. А потом я открываю рот, и из него вырывается самый дикий, страшный и громкий крик, какой я только слышал. Он уносится в небо и отражается от деревьев. С их верхушек взлетает стая ворон. А затем я погружаюсь в единственное состояние, в котором мне сейчас необходимо быть. В безумие. Гнев пронзает кожу. Я пробираюсь сквозь толстую паутину, обхватываю ствол молодого дерева, словно шею, и голыми руками ломаю его пополам. Из ладони хлещет кровь. Я под корень обламываю ноготь. Он падает в жижу под ногами, а я вовсе не ощущаю боли. Бейли кричит, но как-то издалека. Я колочу дубы, пинаю землю, выдираю цветы с корнями и, подняв их, как отрубленные головы, кидаю в реку в приступе слепой, жгучей ярости. Я разрушаю гнезда. Вырываю с земли скамью и бросаю ее туда же, в реку. Я уничтожаю все на своем пути. Противостою окружающему миру и в кои-то веки, лишь в этот раз кажется, что я одерживаю победу. В какой-то момент сквозь пелену дождя замечаю, что ни один поддался безумию. Бейли тоже пустилась во все тяжкие. Срывает цветы, сдирает кору с деревьев, кричит навстречу ветру. Ее лицо перепачкано грязью, волосы растрепаны. Не думаю, что когда-нибудь видел ее такой. Дикой, свободной и раскованной. По-моему, мы с ней впервые повели себя небезупречно. Увидев, как Бейли первый раз в жизни уничтожает, а не восстанавливает, я чувствую, что во мне что-то происходит. Она бьет кулаком по дереву, и я понимаю, что у нее идет кровь, а осознание, что ей больно, наконец-то выводит меня из оцепенения. Я останавливаюсь, оглядываюсь, дышу. По-настоящему дышу, наполняя легкие кислородом и выдыхая углекислый газ. Ветер стихает, дождь прекращается, Бейли тоже замирает. Время идет, но мы застыли. Стоим, как два дерева, и только тихий плеск реки поблизости нарушает тишину. На миг в этом мире существуем только мы. Единственные выжившие в моем психическом апокалипсисе. А потом я слышу его. Щебетание птиц. Мы с Бейли глядим на одну и ту же ветку, где друг к другу жмутся два голубя, слегка намокшие от дождя. Один из них клювом чистит другому перья, второй воркует. Клянусь, но при этом щебеча он наблюдает за нами. Я схожу с ума? Да почему бы и нет, черт возьми. Мое безумие будет удачно сочетаться с прочими событиями отвратительной недели. Смотри, Леви. С горящими глазами Бейли указывает на птиц. Знаешь, кто это? Летающие крысы. Я хмурюсь, не в настроении слушать лекцию о дикой природе. Моя подруга знает уйму бесполезных фактов о животных. Да и вообще обо всем на свете. Горлицы, поправляет она. Они известны своей преданностью. Символизируют дружбу и вечную любовь. Примечание. Горлицы. Род птиц семейства голубиных. Разносчики паразитов. Я вытираю кровь с кулаков о промокший черный костюм и сплевываю на землю. Когда они раздувают грудь, их крылья, сложенные вместе, выглядят точь-в-точь, как сердце. Неужели ты не понимаешь? Сердце. Лев. Я спокойно моргаю. «Ты под чем-то?» «Я сейчас никак не могу переживать из-за очередного наркомана. Найт и так сполна действует мне на нервы».
«Ты правда не понимаешь?»
Бейли хватает меня за руки и ведет к дереву, на котором сидят голуби. «Луч надежды в момент трагедии.
Послание с небес».
«Послание от моей мамы?» Медленно повторяю я, чтобы она в полной мере расслышала глупость собственных слов. Хотя мне отчаянно хочется ей верить. Если кому и по силам заставить меня поверить в сверхъестественную чушь, так это Бейли. Она невероятно умная. Бейли кивает. Ее глаза сияют, напоминая маяк в непроглядной тьме.
«Внезапный дождь? Радуга? Голубки? Рози пытается тебе что-то сказать.
Что глобальное потепление задаст нам жару?» Бейли неистово мотает головой.
«Что ты не один.
Что рядом всегда будут люди, которые тебя любят». Теперь она все же берет меня за пальцы и начинает с ними играть.
«Какие люди?»
— ворчу я.
«Такие, как я»,
— шепчет она, крепче сжимая мою ладонь.
«Ага, но в итоге и ты уйдешь».
На моем лице появляется мрачная улыбка.
«Я это уже проходил. Найт переживает то же самое с Луной.
А они тоже когда-то были лучшими друзьями.
Ты пойдешь в колледж, а я...»
«Даже тогда я все равно буду рядом. Только позови». Бейли перебирает мои пальцы, умоляя поверить ей.
«Лев, проверь сам.
Возьми трубку и позвони мне посреди семестра. Я все брошу и приеду. Без вопросов». Я пропускаю ее слова мимо ушей.
«Найдешь себе парня».
Романтические отношения мимолетны. Дружба неизменна. Я всегда предпочту лучшего друга самому прекрасному бойфренду. Бейли качает головой.
«Ты — моя родственная душа».
Сейчас не время говорить ей, что я в нее влюблен. Не время говорить, что сам хочу быть этим предполагаемым парнем. Что она становится для меня неосязаемым оружием самоуничтожения. Что, когда мастурбирую, то всегда думаю о ней. А если она смеется, у меня в груди возникает странное чувство. Если плачет, я мечтаю поцелуем впитать всю ее боль и страдать вместо нее. Я встаю коленями на грязную землю. Бейли опускается вместе со мной. Наши пальцы все так же переплетены. Я кладу голову ей на плечо, а после, наконец, ощущаю их. Слезы. Они текут по щекам горячим стремительным потоком. Точно им важно куда-то успеть. Бейли заключает меня в объятия, гладит по голове, спине и рукам. Прижимается губами к моим волосам и нашептывает то, что я жажду сейчас услышать. Что все будет хорошо. Что я обрету счастье. Что после грозы обязательно появится радуга, потому как Вселенная всегда уравновешивает хорошее и плохое. Я плачу, плачу и плачу, пока слезы не иссякают. Душевная боль уступает место усталости. Глаза так опухли, что я едва могу их открыть. И все равно не поднимаю голову. Хочу еще несколько минут побыть со своей лучшей подругой. Мы можем так остаться. Спрашиваю я, скользя губами по ее плечу. «Навсегда», — подтверждает она, прильнув своими к моему уху. «Мне некуда идти. Разве что, может, в Канзас». Бейли пытается шутить. Проверяет, готов ли я прекратить вести себя как придурок. Я все еще прячу лицо в изгибе ее шеи. Мне слишком страшно поднять взгляд.
«Как там небо, голубка?»
Услышав свое новое прозвище, Бейли напрягается. На миг я беспокоюсь. А вдруг она посмеется надо мной? Скажет, какая это банальщина, начнет переживать, что я обозвал ее пернатой крысой. Но потом она расслабляется, прижавшись ко мне. Ее голос льется подобно пению птиц. Голубое и ясное. Леви.